Часть вторая. На следующее утро Гедлиберг проснулся всемирно знаменитым, изумленным, счастливым, зазнавшимся. Зазнавшимся сверх всякой меры. 19 его именитых граждан вкупе со своими супругами пожимали друг другу руки, сияли, улыбались, обменивались поздравлениями и говорили, что после такого события в языке появится новое слово «Гедлиберг» как синоним слова «неподкупный», и оно прибудет в словарях навеки. Граждане рангом ниже вкупе со своими супругами вели себя почти так же. Все кинулись в банк полюбоваться на мешок с золотом, а к полудню из Брикстона и других соседних городов толпами повалили раздосадованные завистники. К вечеру же и на следующий день со всех концов страны стали прибывать репортеры, желавшие убедиться собственными глазами в существовании мешка, выведать его историю, описать все заново и сделать беглые зарисовки от руки самого мешка, дома Ричардсов, здания банка, Пресвитерианской церкви, Баптистской церкви, городской площади и зала магистратуры, где должны были состояться испытания и передача денег законному владельцу. Репортеры не поленились набросать и шаржированные портреты четы Ричардсов, банкира Пинкертона, Кокса, выпускающего, его преподобия мистера Берджеса, почтмейстера, и даже Джека Хеллидея, добродушного бездельника и шалопая, промышлявшего рыбной ловлей и охотой, друга всех мальчишек и бездомных собак в городе. Противный маленький Пинкертон с елейной улыбкой показывал мешок всем желающим и, радостно потирая свои пухлые ручки, разглагольствовал о добром, честном имени Гедлиберга и о том, как оправдалась его честность, и о том, что этот пример будет, несомненно, подхвачен всей Америкой и послужит новой вехой в деле нравственного возрождения страны, и так далее, и тому подобное. К концу недели ликование несколько поулеглось. На смену бурному опьянению, гордостью и восторгом пришла трезвая, тихая, не требующее слова излияний радость, вернее, чувство глубокого удовлетворения. Лица всех граждан Гедлиберга сияли мирным, безмятежным счастьем. А потом наступила перемена. Не сразу, а постепенно. Настолько постепенно, что на первых порах ее почти никто не заметил. Может быть, даже совсем никто не заметил, если не считать Джека Хеллидея, который всегда все замечал и всегда над всем посмеивался, даже над самыми почтенными вещами. Он начал отпускать шутливые замечания насчет того, что у некоторых людей вид стал далеко не такой счастливый, как день-два назад. Потом заявил, что лица у них явно грустнеют. Потом, что вид у них становится попросту кислый. Наконец он заявил, что всеобщая задумчивость, рассеянность и дурное расположение духа достигли таких размеров, что ему теперь ничего не стоит выудить цент со дна кармана у самого жадного человека в городе, не нарушив этим его глубокого раздумья. Примерно в то же время глава каждого из 19 именитых семейств, ложась спать, ронял обычно со вздохом следующие слова. Что же все-таки Гудсон сказал? А его супруга, вздрогнув, немедленно отвечала: «Перестань! Что за ужасные мысли лезут тебе в голову? Гони их прочь ради Создателя!» Однако на следующую ночь мужья опять задавали тот же вопрос и опять получали отповедь, но уже не столь суровую. На третью ночь они в тоске совершенно машинально повторили то же самое. На сей раз и следующей ночью их супруги поежились, хотели что-то сказать, но так ничего и не сказали. А на пятую ночь они обрели дар слова и ответили с мукой в голосе: «О, если бы угадать!» Шуточки Хели Дэя с каждым днем становились все злее и обиднее. Он сновал повсюду, высмеивая Гедлибер, всех его граждан скопом и каждого в отдельности. Но кроме Хели Дэя в городе никто не смеялся. Его смех звучал среди унылого безмолвия в пустоте. Хотя бы тень улыбки мелькнула на чьем-нибудь лице. Хели Дэй не расставался с сигарным ящиком на треноге и, разыгрывая из себя фотографа, останавливал всех проходящих, наводил на них свой аппарат и командовал: «Спокойно, сделайте приятное лицо». Но даже такая остроумнейшая шутка не могла заставить эти мрачные физиономии смягчиться хотя бы в невольной улыбке. Третья неделя близилась к концу, до срока оставалась только одна неделя. Был субботний вечер, все отужинали. Вместо обычного для предпраздничных вечеров оживления, веселья, толкотни, хождения по лавкам, на улицах царили безлюдье и тишина. Ричард сидел со своей женой в крохотной гостиной, оба унылые, задумчивые. Так проходили теперь все их вечера. Прежнее времяпрепровождение, чтение вслух, вязание, мирная беседа, прием гостей, визиты к соседям, кануло в вечность давным-давно. 2-3 недели назад. Никто больше не разговаривал в семейном кругу, никто не читал вслух, никто не ходил в гости, все в городе сидели по домам, вздыхали, мучительно думали и хранили молчание. Все старались отгадать, что сказал Гудсон. Почтальон принес письмо. Ричардс без всякого интереса взглянул на почерк, на конверте и почтовый штемпель, и то, и другое незнакомое, бросил письмо на стол и снова вернулся к своим мучительным и бесплодным домыслам. А может быть, так, а может быть, это? Продолжая их с того места, на котором остановился. Часа три спустя его жена устало поднялась с места и направилась в спальню, не пожелав мужу спокойной ночи. Теперь это тоже было в порядке вещей. Бросив рассеянный взгляд на письмо, она распечатала его и пробежала мельком первые строки. Ричард сидел в кресле, уткнув подбородок в колени. Вдруг сзади послышался глухой стук. Это упала его жена. Он кинулся к ней, но она крикнула: «Оставь меня, читай письмо! Боже, какое счастье!» Ричардс так и сделал. Он пожирал глазами страницы письма, в голове у него мутилось. Письмо пришло из отдаленного штата, и в нем было сказано следующее: «Вы меня не знаете, но это не важно. Мне нужно кое-что сообщить вам. Я только что вернулся домой из Мексики и услышал о событии, случившемся в вашем городе. Вы, разумеется, не знаете, кто сказал те слова. А я знаю, и кроме меня не знает никто. Сказал их Гудсон. Мы с ним познакомились много лет назад. В ту ночь я был проездом в вашем городе и остановился у него, дожидаясь ночного поезда. Мне пришлось услышать слова, с которыми он обратился к незнакомцу, остановившему нас на темной улице. Это было в Гейл-Эйли. По дороге домой и, сидя у него в кабинете за сигарой, мы долго обсуждали эту встречу. В разговоре Гудсон упоминал о многих из ваших сограждан, большей частью в весьма нелестных выражениях, но о двоих-троих он отозвался более или менее благожелательно, между прочим, и о вас. Подчеркиваю, более или менее благожелательно, не больше. Помню, как он сказал, что никто из граждан Гедлиберга не пользуется его расположением, решительно никто, но будто бы вы, мне кажется, речь шла именно о вас, я почти уверен в этом, вы оказали ему однажды очень большую услугу, возможно, даже не сознавая всей ее цены. Гудсон добавил, что, будь у него большое состояние, он оставил бы вам наследство после своей смерти, а прочим гражданам проклятие, всем вместе и каждому в отдельности. Итак, если эта услуга исходила действительно от вас, значит, вы являетесь его законным наследником и имеете все основания претендовать на мешок с золотом, полагаясь на вашу честность и совесть, добродетели, издавна присущие всем гражданам города Гедлиберга, я хочу сообщить вам эти слова в полной уверенности, что если Гудсон имел в виду не вас, то вы разыщете того человека и приложите все старания, чтобы вышеупомянутая услуга была оплачена покойным Гудсоном сполна. Вот эти слова. Вы не такой плохой человек. Ступайте и попытайтесь исправиться. Гоуард Стивенсон. Деньги наши! Какая радость, какое счастье! Эдвард, поцелуй меня, милый! Мы давно забыли, что такое поцелуй. А как они нам необходимы? Я про деньги, конечно. Теперь ты развяжешься с Пинкертоном и с его банком. Довольно, кончилось твое рабство. Господи, у меня будто крылья выросли от радости. Какие счастливые минуты провели ричардсы, сидя на диванчике и осыпая друг друга ласками. Словно вернулись прежние дни, те дни, которые начались для них, когда они были женихом и невестой, и тянулись без перерыва до тех пор, пока незнакомец не принес к ним в дом эти страшные деньги. Прошло полчаса, и жена сказала: «Ах, Эдвард, какое счастье, что ты сослужил такую службу этому бедному Гудсону! Он мне никогда не нравился, а теперь я его просто полюбила. И как это хорошо и благородно с твоей стороны, что ты никому ничего не сказал, ни перед кем не хвастался». Потом, с оттенком упрека в голосе: «Но мне-то, жене, можно было рассказать?» «Да знаешь, Мэри, я... Довольно тебе мекать и заикаться, Эдвард. Рассказывай, как это было. Я всегда любила своего муженька, а сейчас горжусь им. Все думают, что у нас в городе была только одна добрая и благородная душа. А теперь оказывается, что... Эдвард, почему ты молчишь?»
Нет, Мэри, не могу».
«Не можешь? Почему не можешь?»
«Видишь ли, он взял с меня слово, что я буду молчать».
Жена смерила его взглядом с головы до пят и, отчеканивая каждый слог, медленно проговорила: «Взял с тебя слово? Эдвард, зачем ты мне это говоришь?»
«Мэри, неужели ты думаешь, что я стану лгать?»
Минуту миссис Ричардс молчала, нахмурив брови, потом взяла его под руку и сказала: «Нет, нет. Мы и так зашли слишком далеко. Храни нас Бог от этого. Ты за всю свою жизнь не вымолвил ни одного лживого слова. Но теперь, когда основы всех основ рушатся перед нами, мы...» Она запнулась, но через минуту овладела собой и продолжала прерывающимся голосом: «Не введи нас в искушение. Ты дал слово, Эдвард, хорошо. Не будем больше касаться этого. Ну вот, все прошло. Развеселись, сейчас мне время хмуриться». Эдварду было не так-то легко выполнить это приказание, ибо мысли его блуждали далеко. Он старался припомнить, о какой же услуге говорил Гудсон. Супружеская чета лежала без сна почти всю ночь. Мэри счастливая, озабоченная. Эдвард тоже озабоченный, но далеко не такой счастливый. Мэри мечтала, что сделает на эти деньги. Эдвард старался вспомнить услугу, оказанную Гудсону. Сначала его мучила совесть, ведь он солгал Мэри, если только это была ложь. После долгих размышлений он решил: «Ну, допустим, что ложь. Что тогда? Разве это так уж важно? Разве мы не лжем в поступках?
А если так, зачем остерегаться лживых слов? Взять хотя бы Мэри. Чем она была занята, пока он, как честный человек, бегал выполнять порученное ему дело? Горевала, что они не уничтожили письма и не завладели деньгами. Спрашивается, неужели воровство лучше лжи? Вопрос о лжи отступил в тень. На душе стало спокойнее, на передний план выступило другое. Оказал ли он Гудсону на самом деле какую-то услугу? Но вот свидетельство самого Гудсона, сообщенное в письме Стивенсона. Лучшего свидетельства и не требуется, факт можно считать установленным. Разумеется. Значит, с этим вопросом тоже покончено. Нет, не совсем. Он поморщился, вспомнив, что этот неведомый мистер Стивенсон был не совсем уверен, оказал ли услугу человек по фамилии Ричардс или кто-то другой. Вдобавок, ах, Господи, он полагается на его порядочность. Ему, Ричардсу, предоставлено решать самому, кто должен получить деньги. И мистер Стивенсон не сомневается, что если Гудсон говорил о ком-то другом, то он, Ричардс, со свойственной ему честностью займется поисками истинного благодетеля. Чудовищно ставить человека в такое положение. Неужели Стивенсон не мог написать наверняка? Зачем ему понадобилось припутывать к делу свои домыслы? Последовали дальнейшие размышления. Почему Стивенсону запала в память фамилия Ричардс, а не какая-нибудь другая? Это как будто убедительный довод. Ну, конечно, убедительный. Чем дальше, тем довод становился все убедительнее и убедительнее, и в конце концов превратился в прямое доказательство. И тогда чутье подсказало Ричардсу, что поскольку факт доказан, на этом надо остановиться. Теперь он более или менее успокоился, хотя одна маленькая подробность все же не выходила у него из головы. Он оказал Гудсону услугу, это факт, но какую? Надо вспомнить, он не заснет, пока не вспомнит, а тогда можно будет окончательно успокоиться. И Ричардс продолжал ломать себе голову. Он придумал много всяких услуг той или иной степени вероятности. Но все они были ни то ни сё. Все казались слишком мелкими. Ни одна не стоила тех денег, того богатства, которое Гудсон хотел завещать ему. Кроме того, он вообще не мог вспомнить, чтобы Гудсон пользовался когда-нибудь его услугами. Нет, в самом деле, чем можно услужить человеку, чтобы он вдруг проникся к тебе благодарностью? Спасти его душу? А ведь верно! Да, теперь ему вспомнилось, что однажды он решил обратить Гудсона на путь истины и трудился над этим. Ричардс хотел сказать 3 месяца, но по зрелом размышлении 3 месяца усохли сначала до месяца, потом до недели, потом до 1 дня, а под конец от них и вовсе ничего не осталось. Да, теперь он вспомнил с неприятной отчетливостью, как Гудсон послал его ко всем чертям и посоветовал не совать свой нос в чужие дела. Он, Гудсон, видите ли, не так уж стремился попасть в Царствие Небесное, в компанию со всеми прочими гражданами города Гедлиберга. Итак, это предположение не подтвердилось. Ричардсу не удалось спасти душу Гудсона. Он приуныл. Но через несколько минут его осенила еще одна мысль. Может быть, он спас состояние Гудсона? Нет, вздор. У Гудсона и не было никакого состояния. Спас ему жизнь. Вот оно. Ну, разумеется. Как это ему раньше не пришло в голову? Уж теперь-то он на правильном пути. И воображение Ричардса заработало полным ходом. В течение 2 мучительных часов он был занят тем, что спасал Гудсону жизнь. Он выручал его из трудных и порой даже опасных положений. И каждый раз все сходило гладко, до известного предела. Стоило ему окончательно убедить себя, что это было на самом деле, как вдруг, откуда ни возьмись, выскакивала какая-нибудь досадная мелочь, которая рушила все. Скажем, спасение утопающего. Он бросился в воду и на глазах рукоплескавшей ему огромной толпы вытащил бесчувственного Гудсона на берег. Все шло прекрасно. Но вот Ричард стал припоминать это происшествие во всех подробностях, и на него хлынул целый рой совершенно убийственных противоречий. В городе знали бы о таком событии, и Мэри знала бы, да и в его собственной памяти оно бы сияло, как маяк, а не таилось где-то на задворках смутным намеком на какую-то незначительную услугу, которую он оказал, может быть, даже не сознавая всей ее цены. И тут Ричард вспомнил, кстати, что он не умеет плавать. Ага, вот что упущено из виду с самого начала. Это должна быть такая услуга, которую он оказал, возможно, не сознавая всей ее цены. Ну что ж, это значительно облегчает дело. Теперь будет не так трудно копаться в памяти. И действительно, через несколько минут он докопался. Много-много лет назад Гудсон хотел жениться на очень славной, хорошенькой девушке по имени Нэнси Хьюитт. Но в последнюю минуту брак почему-то расстроился, девушка умерла, а Гудсон так и остался холостяком и с годами превратился в старого брюзгу и ненавистника всего рода человеческого. Вскоре после смерти девушки в городе установили совершенно точно, во всяком случае так казалось горожанам, что в жилах ее была примесь негритянской крови. Ричард долго раздумывал над этим и, наконец, припомнил все обстоятельства дела, очевидно ускользнувшие из его памяти за давностью лет. Ему стало казаться, что негритянскую примесь обнаружил именно он, что никто другой, как он, и оповестил город о своем открытии, и что Гудсону так и было сказано. Следовательно, он спас Гудсона от женитьбы на девушке с нечистой кровью, и это и есть та самая услуга, цены которой он не сознавал. Вернее, не сознавал, что это можно назвать услугой. Но Гудсон знал ей цену, знал, какая ему грозила опасность, и сошел в могилу, испытывая чувство признательности к своему спасителю и сожалея, что не может оставить ему наследство. Теперь все стало на свое место. И чем больше размышлял Ричардс, тем отчетливее и определеннее вырисовывалась перед ним эта давняя история. И, наконец, когда он, успокоенный и счастливый, свернулся калачиком, собираясь уснуть, неудачное сватовство Гудсона предстало перед ним с такой явственностью, будто все это случилось только накануне. Ему даже припомнилось, что Гудсон когда-то благодарил его за эту услугу. Тем временем Мэри успела потратить $6000 на постройку дома для себя и мужа и покупку новых домашних туфель в подарок пастору и мирно уснула. В тот же самый субботний вечер почтальон вручил по письму и другим именитым гражданам города Гедлиберга. Всего таких писем было 19. Среди них не оказалось и двух схожих конвертов. Адреса тоже были написаны разными почерками. Что же касается содержания, то оно совпадало слово в слово, за исключением следующей детали. Они были точной копией письма, полученного Ричардсом вплоть до почерка и подписи Стивенсон, но вместо фамилии Ричардс в каждом из них стояла фамилия одного из 18 других адресатов. Всю ночь 18 именитейших граждан города Гедлиберга делали то же, что делал их собрат Ричардс. Напрягали все свои умственные способности, чтобы вспомнить, какую примечательную услугу оказали они, сами того не подозревая, Баркли Гудсону. Работа эта была, признаться, не из легких, но, тем не менее, она принесла свои плоды. И пока они отгадывали эту загадку, что было весьма трудно, их жены растрачивали деньги, что было совсем нетрудно. Из 40 тысяч, которые лежали в мешке, 19 жен потратили за одну ночь в среднем по 7 тысяч каждая, что составляло в целом 133 тысячи долларов. Следующий день принес Джеку Хеллидею большую неожиданность. Он заметил, что на физиономиях 19 первейших граждан Гедлиберга, их жен, снова появилось выражение мирного, безмятежного счастья. Хеллидей терялся в догадках и не мог изобрести ничего такого, чтобы испортило или хоть сколько-нибудь нарушило это всеобщее блаженное состояние духа. Настал и его черед испытать немилость судьбы. Все его догадки оказывались при проверке несостоятельными. Повстречав миссис Уилкокс и увидев ее сияющую тихим восторгом физиономию, Хеллидей сказал сам себе, не иначе, как у них кошка окатилась, и пошел справиться у кухарки, так ли это. Нет, ничего подобного. Кухарка тоже заметила, что хозяйка чему-то радуется, но причины этой радости не знала. Когда Хеллидей прочел подобный же восторг на физиономии квакера Билсона, так его прозвали в городе, он решил, что кто-нибудь из соседей Билсона сломал себе ногу. Но произведенное расследование опровергло эту догадку. Сдержанный восторг на физиономии Грегори Эйтса мог означать лишь одно — кончину его тещи. Опять ошибка. А Пинкертон? Пинкертон, должно быть, неожиданно для самого себя получил с кого-нибудь 10 центов долгу. И так далее, и тому подобное. В некоторых случаях догадки Хеллидея так и остались не более чем догадками, в других ошибочность их была совершенно бесспорна. В конце концов, Джек пришел к следующему выводу. Как ни верти, а итог таков. 19 гедлибергских семейств временно переселились на седьмое небо. Объяснить это я никак не могу, знаю только одно. Господь Бог сегодня явно допустил какой-то недосмотр в своем хозяйстве. Некий архитектор и строитель из соседнего штата рискнул открыть небольшую контору в этом захолустном городишке. Его вывеска висела уже целую неделю, и хоть бы один клиент. Архитектор приуныл и уже начинал жалеть, что приехал сюда. И вдруг погода резко переменилась. Супруги двух именитых граждан Гедлиберга, сначала одна, потом другая, шепнули ему: «Зайдите к нам в следующий понедельник, но пока пусть это остается в тайне. Мы хотим строиться». Архитектор получил 11 приглашений за день. В тот же вечер он написал дочери, чтобы она порвала с женихом-студентом и присматривала себе более выгодную партию. Банкир Пинкертон и двое-трое самых состоятельных граждан подумывали о загородных виллах, но пока не торопились. Люди такого сорта обычно считают цыплят по осени. Уилсоны замыслили нечто грандиозное – костюмированный бал. Не связывая себя обещаниями, они сообщали по секрету знакомым о своих планах и прибавляли: «Если бал состоится, вы, конечно, получите приглашение». Знакомые дивились и говорили между собой: «Это голь перекатная, Уилсоны сошли с ума. Разве им посредством задавать балы?» Некоторые жены из числа 19 поделились с мужьями следующей мыслью: «Это даже к лучшему. Мы подождем, пока они провалятся со своим убогим балом, а потом такой закатим, что им тошно станет от зависти». Дни бежали, а безумные траты за счет будущих благ все росли и росли. Становились час от часу нелепее и безудержнее. Было ясно, что каждая из 19 семейств ухитрится не только растранжирить 40 тысяч долларов до того, как они будут получены, но и влезть в долги. Некоторые безумцы не ограничивались одними планами на будущее, но и сорили деньгами в кредит. Они покупали землю, закладные, фермы, акции, нарядные туалеты, лошадей и много чего другого. Вносили задаток, а на остальную сумму выдавали векселя с учетом в 10 дней. Но вскоре наступило отрезвление, и Хеллидей заметил, что на многих лицах появилось выражение лихорадочной тревоги, и он снова разводил руками и не знал, чем это объяснить. Котята у Илкоксов не могли сдохнуть по той простой причине, что они еще не родились. Никто не сломал себе ногу, убыли в тещах не наблюдается. Одним словом, ничего не произошло, и тайна остается тайной. Недоумевать приходилось не только Хеллидею, но и его преподобию Берджесу. Последние дни за ним неотступно следили и всюду его подкарауливали. Если он оставался один, к нему тут же подходил кто-нибудь из 19, тайком совал в руку конверт, шептал: «Вскройте в магистратуре в пятницу вечером», и с виноватым видом исчезал. Берджес думал, что претендентов на мешок окажется не больше одного, и то вряд ли, поскольку Гудсон умер. Но о таком количестве он даже не помышлял. Когда долгожданная пятница наступила, на руках у него было 19 конвертов. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.